Інтерв'ю на радіо «Спутник».
2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генсеку ЦК КПСС, первому и последнему президенту СССР. Человеку, отношение к которому в постсоветском обществе остается неоднозначным даже спустя десятилетия. Горбачев – самый долгоживущий лидер в отечественной истории. С его именем ассоциируется перестройка, гласность, ускорение. Заняв пост генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году, он предпринял масштабную попытку реформировать советскую политическую систему, экономическую модель и социальную сферу. В итоге все это привело к распаду СССР и Варшавского блока. Сегодня поговорим о перестройке, о роли в этом процессе Михаила Горбачева и почему перестройка со временем вышла из-под контроля. И наш сегодняшний собеседник – это историк-публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Евгений Юрьевич, какими внутренними и внешними факторами была вызвана перестройка? Вот 85-й год, приходит Горбачев. Почему было решено вот так радикально все реформировать?
Ну, дело в том, что так называемая перестройка – это, конечно, не наследие Горбачева. Я вот сейчас как раз заканчиваю книгу про брежневскую эпоху и пишу о правлении Андропова. И там четко видно, что все те наработки, которые Горбачев стал реализовывать в 85-86 годах, это было наследие именно Андропова. Именно при Андропове была поставлена задача реформировать советскую экономику, придать ей динамизм, перестроить систему управления, ну и так далее. Была создана специальная рабочая группа, она носила неформальный характер, то есть заседания этой группы не протоколировались, и никакие решения в рамках этой группы не принимались, но, тем не менее, она работала. По указанию Андропова в состав этой группы вошли как раз Горбачев. Он был неформальным руководителем этой группы, поскольку среди всех трех секретарей ЦК он был единственным членом Политбюро. Дальше туда вошел Николай Иванович Рыжков, который только-только стал секретарем ЦК по экономике и руководителем экономического отдела, и Владимир Иванович Долгих, который вот совсем недавно ушел из жизни. Он был тогда секретарем ЦК по тяжелой промышленности. Вот эта группа работала на протяжении почти 2 лет и в результате подготовила порядка 120 документов, связанных прежде всего с реформированием экономики, то есть перестройкой хозяйственного механизма и так далее. В чем был основной посыл работы этой группы, которая была задана самим Андроповым? Что надо в советскую экономику внедрить рыночные механизмы? С тем, чтобы, во-первых, придать динамизм ей, а во-вторых, с тем, чтобы легче было интегрировать советскую экономику в западные буржуазные стандарты. Речь, в частности, шла о возрождении идеи НЭПа, о создании кооперативов, о создании концессий, то есть совместных предприятий, ну и так далее. Причем я замечу, что параллельно разрабатывалась и политическая реформа, и реформа национально-государственного устройства. Но при этом тот же Георгий Хасрович Шахназаров, который был очень близок к Андропову, он свидетельствовал, что когда он Андропову дал как бы проект политической реформы, то тот ему прямо заявил, что государство пока трогать нельзя. Надо двинуть вперед экономику, накормить людей, а уже потом заниматься политической реформой. Вот этот главный посыл андроповский, он был, по сути дела, отвергнут Горбачевым. Поэтому и все пошло в разнос. Дело в том, что на апрельском пленуме ЦК 1985 года, когда Горбачев пришел к власти, речь шла не о перестройке, а лишь об ускорении социально-экономического развития страны. В основу этого ускорения и были положены вот те экономические наработки, той самой экономической реформы, которая разрабатывалась с конца 1982 года. Но в 85-м и 86-м годах, когда на практике стали реализовываться все вот эти вот наработки, они не принесли сразу ощутимого успеха. И тогда в голове самого Горбачева по подсказке Яковлева родилась идея ударить по штабам. И вот в январе 1987 года проводится пленум по кадровой работе. Здесь впервые и прозвучало вот это требование, что нам надо ударить по штабам, то есть по партийным комитетам, которые якобы являются главным тормозом реализации вот той самой политики ускорения. А в июне 87 года прошел еще один пленум ЦК, который был посвящен уже выработке идеологии политики перестройки. Поэтому, когда мы говорим о Горбачевской эпохе, то надо четко делить как бы два этапа этой политики. То есть 85-86 год – это политика ускорения социально-экономического развития. А с 87 года, собственно говоря, и начинается политика перестройки. Причем, по выражению Яковлева, на январском и июньском пленуме были приняты такие решения, которые уже не дали возможности повернуть назад. То есть вот это отчет, собственно говоря, начала крушения Советского Союза. Вопрос стоял лишь во времени. И в данном случае Горбачев и его команда, в которую входил и сам Александр Яковлев, и Вадим Медведев, и Эдуард Шеварднадзе, и ряд других членов Политбюро, они уже вполне сознательно шли на разрушение прежде всего экономической основы советского общественного строя. А понятно, что разрушение экономической основы, оно за собой повлекло и все остальное. И разрушение политической основы советского общества, отстранение партии от власти. И затем все эти проблемы, связанные с так называемыми межнациональными отношениями, которые в итоге привели к развалу самого Советского Союза.
Евгений Юрьевич, а разве социализм и свободный рынок, рыночная экономика – это не взаимоисключающие понятия? Вы считаете, что можно было построить экономику, да, основанную на свободном рынке, и при этом сохранить роль партии?
Нет, дело в том, что я-то как раз считаю, что в классическом социализме нет места частной собственности на средства производства. Я вот это хочу подчеркнуть. Не частной собственности как таковой, то, что у нас потом называли личной собственностью, а частной собственностью на средства производства, то есть возможностью получать прибыль за счет эксплуатации чужого труда. Понятно, что в рамках социализма, ну, такие вещи вообще недопустимы. А они-то как раз хотели, условно говоря, вернуться к временам НЭПовской экономики. Но ведь сам Ленин признавал, что НЭПовская экономика не была экономикой социалистической. Он же, выступая на 10-м съезде партии, которому в марте, кстати, будет 100 лет, где он как раз произнес свой знаменитый доклад о замене продналога продразверстки, он и сказал, что это вынужденное отступление. То есть получается, что через, условно говоря, 60 с лишним лет строительства социализма, руководство партии, прежде всего лидер этой партии, опять заявили о вынужденном отступлении на позиции НЭПа. То есть от того, от чего мы ушли в конце 20-х годов, когда стали строить социализм по всему фронту. Это была самая настоящая ревизия не только основных теоретических положений марксизма-ленинизма, но и, по сути дела, перечеркивание того исторического опыта, который позволил нашей стране в 30-е годы создать мощнейшую индустрию, одержать победу, всемирную историческую победу в войне, затем быстро, быстрее всех остальных держав, восстановить свою экономику в 40-е годы и огромными темпами развиваться все 50-е годы. Даже западные советологи признавали, что таких темпов экономического развития, которые были у Советского Союза в 50-е годы, не знала ни одна страна мира. Именно поэтому мы, кстати, первыми прорвались в космос. Понимаете? Но затем вот эти все загогулины Хрущева, связанные прежде всего с внутрипартийной борьбой за власть, с разгромом Совета министров, с реформой совнархозов и т.д. и т.п., они привели к кризису советскую экономику. Вторая попытка как бы оживить вот советскую экономику стала Косыгинская реформа середины 60-х годов. Но она не увенчалась успехом. Потом была еще одна попытка, мало кто знает, в 79-м году реинкарнация Косыгинской реформы. Но Косыгин вскоре ушел в отставку, а потом умер в декабре 80-го года. И вот, кстати, многие наработки той самой Косыгинской реформы, они потом были взяты за основу как раз вот этой рабочей группы Горбачева, Рыжкова и Долгих, которые продолжали как бы вот эту линию, которая была задана самим Косыгином и двумя его заместителями. Это академик Кириллин, который возглавлял комитет по науке и технике, и Владимир Николаевич Новиков, который был заместителем Косыгина по общим вопросам. Понимаете? Но опять-таки, я еще раз хочу подчеркнуть, начинали-то с экономики, но когда увидели, что нету быстрых результатов, хотели же все быстренько, то решили от экономики, что называется, отказаться и взяться за политику, за государство. Ну и результат известен. Грохнули и экономику, и политику, то есть отстранили партию от власти, и государство. То есть оказались на руинах не просто Советского Союза, а исторической России, которая собиралась столетиями. Вы посмотрите, у нас, например, на западной границе мы откатились к временам, пардон, Ивана Третьего и Ивана Грозного. То есть 500 лет русской истории коту под хвост. Вот итог политики Михаила Сергеевича и его команды.
Евгений Юрьевич, в таком случае, ваше отношение к тезису, достаточно популярному, сейчас я его озвучу, если бы не начались реформы во второй половине 80-х и вот такие стремительные, то СССР развалился бы еще раньше.
Нет, это абсолютнейшая ложь. Дело в том, что в середине 80-х годов в Советский Союз приезжал Василий Леонтьев, это знаменитый экономист, Нобелевский лауреат, которого попросили оценить состояние советской экономики и причины торможения советской экономики, потому что мы с 15-10% роста, ежегодного роста, упали где-то на 2,5-3% ежегодного роста. То есть стагнации не было, был очень небольшой рост. И Леонтьев сказал о том, что у Советского Союза нет проблемы системного кризиса, в отличие, например, от тех же буржуазных стран. У Советского Союза проблемы со структурной перестройкой экономики. Вот о чем он говорил, что надо, перераспределить те же инвестиции, например, в рамках различных отраслей, то есть структуры самой экономики, то есть больше давать, на развитие наукоемких технологий, меньше давать на развитие, военно-промышленного комплекса и так далее. То есть вот надо было где реформировать советскую экономику. Но системных проблем в советской экономике не по нашим оценкам, а по оценкам Леонтьева не было. Не было нужды рушить эту систему, потому что она показывала свою эффективность. Более того, я вам хочу сказать, что Маргарет Тэтчер уже после развала Советского Союза как-то призналась, что для нас основная угроза Советского Союза исходила отнюдь не из его военной мощи. Мы боялись того, что в какие-то 15-20 лет он нас просто перегонит по темпам экономического роста в случае успешной реализации реформ и оставит позади. То есть вот этот исторический спор, кто кого, будет решен в пользу советского государства. Поэтому они активно и поддержали Михаила Сергеевича и его команду, по сути дела, в разрушении советского общественного строя и советского государства. Потому что они нашли в лице Горбачева, могильщика этой системы, и потирали руки. Поэтому они, ему и устраивали столь пышные овации на площадях и улицах всех европейских, да и не только европейских столиц, когда ему кричали «Горби, Горби, Горби», понимаете? И после этого любой поворот Горбачева назад, он сразу бы делал его нерукопожатым в этих западных столицах. Он этого панически боялся, поэтому он стал, заложником того курса, который он выбрал. А когда он стал заложником всего этого, он уже потерял реальные нити управления. И итог этого – это события августа 91 года, когда на самом деле госпереворот совершил Ельцин и компания. Вы посмотрите, что вытворял, например, тот же Борис Николаевич. Он просто своими указами переводил общесоюзную собственность в российскую собственность. И Горбачев здесь был рад стараться. Он же тогда совершал абсолютно преступные действия, которые карались законом, потому что он, например, взял своим указом, ликвидировал конституционный, конституционный орган, кабинет министров, и создал на месте этого органа непонятный совершенно комитет по экономическим связям. Он своим указом распустил, например, съезд народных депутатов и так далее, и так далее. Но тогда никто не обращал на это внимания, что и Ельцин, и Горбачев действуют абсолютно вне правового поля. То есть каждый их шаг, сейчас бы, если бы они так вытворяли, это прямой шаг к импичменту, отстранению от власти и заведение уголовного дела за грубейшее нарушение основного закона. Но тогда никто на это не обращал внимания. Но при этом все орали, что мы будем строить правовое государство.
Спасибо большое. Евгений Спицын, историк и публицист, был с нами на связи. И говорили мы о Михаиле Горбачеве, которому 2 марта исполняется 90 лет, и о перестройке.
Интервью на радио «Спутник».